Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня 1 августа, это значит, что с вами новый выпуск подкаста «Похищение Европы», в котором мы обсуждаем важные европейские новости и важные европейские процессы с гражданской, с правовой точки зрения. И в этот раз у нас будет тема, которую вы, наверное, давно ждали, а именно это как Европа принимает беженцев из Украины на примере Польши, страны, которая приняла украинских беженцев больше, чем вообще любая другая страна в Европе, а то и несколько стран вместе взятых. С вами, как всегда, ведущие Дарья Сухарчук, журналистка из Берлина.
И Сергей Терешенков, руководитель отдела коммуникации гражданского форума ЕС «Россия». И да, мы на самом деле что-то давно с тобой не разговаривали о беженцах, вот, и сейчас как раз представилась эта возможность, да. К сожалению, как это часто бывает с беженцами, это очень печальный повод. И мы, конечно, поговорим о том, как в Польше, где уже находится более 2 миллионов беженцев из Украины, а всего польско-украинскую границу пересекли более 5 миллионов человек, вот как их там принимают, как им живется, но также затронем немножко и другой кризис или другую сложную ситуацию, которая сложилась на северо-востоке Польши, в частности, в Подляском воеводстве, куда продолжают прибывать и уже пытаются форсировать стену беженцы, которых в своих играх использует президент Беларуси Александр Лукашенко, ну и теперь еще и президент России Владимир Путин, то есть беженцы из Сирии, с Ближнего Востока, из стран Африки.
И наш гость сегодня?
Это Георгий Нурманов, который уже с 2012 года живет в Польше, и, в принципе, он называет себя больше активистом, чем предпринимателем. И, в принципе, наверное, это оправдано, потому что в свое время он бежал из России после разгона митингов 2012 года, а уже на новом месте, в Варшаве, он основал Ассоциацию за свободную Россию. И с началом вторжения России на территорию Украины он стал одним из основателей проекта Russians for Ukraine, которые помогают как раз украинским беженцам в Перемышле и в Медыке, прямо вот на польско-украинской границе.
Георгий, спасибо большое, что согласились с нами сегодня поговорить, что нашли время для того, чтобы, я так понимаю, оторваться от ваших достаточно активных действий на польско-украинской границе. И, наверное, хотелось бы для начала узнать, какая вообще обстановка сейчас на этой самой границе, потому что вот, например, в марте, в апреле было очень много сообщений о том, что там идут просто какие-то безумные потоки людей, что люди часами сидят в переполненных поездах, в машинах, стоят на морозе, по плохой погоде. Но сейчас, вероятно, поток беженцев снизился. И даже я видела такие истории, что украинцев стало больше, наоборот, заезжать на территорию Украины, чем уезжать оттуда. Вот что вы можете сказать здесь?
Ну, конечно, если сравнивать с началом марта и даже с апрелем, и даже, возможно, с началом мая, сейчас поток сильно снизился. Поток, выходящий из Украины, ему примерно равен поток людей, которые возвращаются домой. Это можно судить по ситуации на железнодорожном вокзале Перемышля, на котором, ну, вот ежедневно равное количество поездов приезжает из Украины, битком набитых, и то же самое количество, в принципе, уезжает внутрь, тоже набитых битком, поэтому там считать довольно просто. Что касается приезда, прохода не железнодорожной границы, скажем так, а пешеходного или автомобильного, я бы сказал, что сейчас все-таки народ больше выезжает из Украины, они останавливаются вот в пункте гуманитарной помощи Теска, который находится в Перемышле. Какое-то время у них есть там, чтобы переночевать и обдумать, куда они едут дальше, найти какие-то варианты. и дальше уже отправляются в другие европейские страны, потому что у нас здесь всегда была, по сути, такая перевалочная база на границе, в которой мы распределяли людей согласно их предпочтениям, согласно их возможностям, возможностям принимающих организаций. То есть, конечно, это не март, не апрель, не май, но работы хватает, потому что сейчас снизилось количество людей, волонтерских организаций, неправительственных организаций и, в общем, государственных каких-то структур из других европейских стран, которые присылают сюда автобусы, которые здесь забирают людей. Сейчас фактически вот одна-две страны постоянно как-то находятся здесь и рассказывают о программах для беженцев у себя. Сейчас это Финляндия, по-моему, Голландия. Ну, периодически меняются. Раньше было там около 15 стран. То есть вот основная проблема в том, я бы сказал, что неравномерно предоставляется помощь. То есть если раньше было много народу, много волонтеров из Западной Европы, которые себе их забирали, сейчас народу, хотя и меньше, приезжающего из Украины, но количество организаций, которые их забирают, оно еще меньше. То есть большие проблемы с тем, чтобы людей отсюда куда-то отправить дальше. Есть проблемы с транспортом, потому что фактически сейчас весь транспорт, это только железнодорожный остался, это польские поезда, которые бесплатно только от границы могут везти куда-то по Польше, и это так называемый гуманитарный поезд, который ходит через день в Ганновер. Это волонтеры, в общем, выкупили поезд, зафрахтовали его, скажем так. И вот через день вывозят несколько сотен человек.
Вот у меня как раз вопрос о том, кто вообще на территории Польши помогает беженцам из Украины, да, потому что я читал тоже в польском издании «Политика» или это был «Ньюсвик» о том, что, в принципе, власти, да, в том числе местные власти, не так быстро отреагировали на поток беженцев из Украины, и первыми как раз на границе оказались граждане, которые и сделали всю инфраструктуру, и сейчас вот вы говорите, что даже поезда фрахтуют там и так далее, да, то есть насколько вообще беженцам сейчас помогают власти?
Ну, изначально, конечно, низовые структуры, просто разрозненные волонтеры, они более мобильные, они способны на какую-то низовую координацию своих усилий. Я не скажу, я сюда приехал в ночь с 25 на 26 февраля. Здесь уже был пункт приема беженцев на вокзале, тоже такая перевалочная база. Там что-то уже работало, и в это время как раз сюда приезжали в огромных количествах волонтеры отовсюду, со всей Европы. Потом кто-то уже из Штатов стал прилетать. Волонтеры, которые привозили сюда гуманитарку, просто для беженцев одежду, памперсы, еду. Волонтеры, которые разворачивали здесь полевые кухни, просто разные рестораны, да, люди, которые работают в этой сфере в Польше, пригоняли сюда свои там машины, да, и работали. Государственная муниципальная власть, она, ну, понятно, что никто не был готов, да, им открыли границы 24-го, и вот в этом Перемышле, который находится в 12 километрах от границы, стали скапливаться люди. Что с ними делать? Ну вот они потихонечку захватили вот этот Теско, который был заброшенным торговым центром, и там поселились. Это не было ожидаемо, да, это было сюрпризом для местных властей, но они вот в этой ситуации делали, что могли, и как-то старались организовывать помощь. Сейчас, по сравнению с мартом, с апрелем, конечно, сильно меньше поток беженцев. Если раньше здесь в сутки проходило через этот переход порядка 20 тысяч человек. Я бы сказал, это даже не считая поездов, наверное, в то время как на всю Польшу там заходило 100 тысяч. Сейчас поток здесь, ну, около, может быть, 2000, если посчитать все поезда, всех, кто переходит пешеходным переходом, приезжает на машине. И проблема в том, что делать дальше, куда им ехать дальше. Многие, конечно, едут уже к своим каким-то знакомым, которые осели в странах Западной Европы. Но те люди, которые не знают, куда им дальше ехать, которые просто бежали, да, после очередных прилетов, да, как говорят, в их родной город, они долго сидели, сколько ждали, там, 5 месяцев, и вот сейчас сбежали, и они по-прежнему не знают, куда им ехать. У них вопросы те же самые, что и у людей, которые были в самом начале марта, просто их меньше. Ну и волонтеров тоже меньше. То есть я бы сказал, что нагрузка не то чтобы сильно уменьшилась на волонтеров, просто, ну, может быть, как-то стало чуть более распределилась. Сейчас в Польше фактически никто не остается, я бы сказал. В Варшаву свозят людей. Вот есть там такой центр тоже приемный, так, Экспо. Там несколько тысяч людей, которые сидят, которым тоже никто не приезжает, у которых постоянные проблемы со снабжением всем, чем бы то ни было, у которых проблемы с логистикой, куда им дальше ехать. В Польше вроде как уже все переполнено, и не совсем понятно, что с этим будет дальше, как вот эти несколько тысяч людей, среди которых дети, которые уже там через месяц небольшой начинается учебный год, куда они пойдут, неизвестно.
Кстати, вы упомянули, что вот их свозят в Варшаву, и насколько я помню тоже сообщение с начала войны, в Польше была такая проблема, что туда действительно приехала основная масса людей, бежавших от войны в Украине, но при этом там не было особо своей инфраструктуры для помощи беженцам. То есть в отличие от, например, Германии, где уже много лет существуют там специальные лагеря, и как-то все это налажено, в Польше этого не было. Так ли это и поменялось ли это сейчас?
Все эти лагеря, да, накопители, где сейчас живут люди, это все разворачивалось по ходу, начиная с марта. То есть это некие бизнес-структуры, девелоперы, компании, которые владеют большими площадями. Ну, Экспо, да, мы представляем, что такое Экспо, это павильоны большие, да, или как у нас здесь Теска, это большой заброшенный торговый центр. Эти структуры, они, с ними ли договаривается государство, либо они предлагают свою помощь, они на вполне себе возмездной основе, по крайней мере, вот то, что я знаю, в Мазовецком воеводстве, то есть в Варшаве, они заключают договоры с местными властями на то, что они получают деньги на каждого беженца ежедневно, там какие-то десятки злотых, и расселяют их. Но это исключительно там про расселение, может быть, про кормление, но не про дальнейшее, да, не про то, что делать с ними дальше, куда их рассылать, как им помогать на местах. То есть это все во многом делают тоже волонтеры, и наши волонтеры Russians for Ukraine, также они дежурят в Варшаве, приезжают туда в качестве логистов, в качестве таких людей, трабл-шутеров, да, которые помогают решать проблемы. Они ездят с больными, они ездят с детьми, они вот у нас люди специализируются, некоторые прямо на онкологических каких-то диагнозах и ездят с этими беженцами по больницам, да, это все до сих пор на низовом таком уровне человек-человеку, да. Есть некоммерческие организации, понятно, есть юридические какие-то структуры, которые оказывают помощь, но я бы сказал, что все это крайне плохо скоординировано, то есть вот это два сектора, там, некоммерческие, государственные, и плюс еще сеть волонтеров, они все вот существуют в каких-то своих измерениях. Каждый делает, что может. Причем это все в условиях такой неопределенности и, я бы сказал, какого-то правового хаоса и постоянного изменения норм проживания, норм переезда, проезда, да, правил пересечения границ, когда многое зависит от конечного функционера, да, того чиновника, с которым ты общаешься на границе. Он может тебя разрешить въехать, да, в Польшу или в Украину, может развернуть, да, исходя из своих каких-то соображений. И это мы говорим только про Польшу. Отсутствует, то есть если в Польше это не скоординировано, да, то мне кажется, на территории ЕС это полностью какая-то хаотическая, неурегулированная ситуация. Хотя должно было бы быть это все сделано на пирамидальном уровне, вертикальном, да, что руководство ЕС координирует страны, страны координируют свои там региональные власти и выстраиваются эти пути выезда, например. Потому что, ну вот мы когда сталкиваемся до сих пор с вопросами людей, нам, чтобы квалифицированно ответить на вопрос, как нам доехать до... там, не знаю, до Франции, до какого-нибудь Лиона, нам нужно просмотреть правовые нормы там, нескольких европейских стран, правила пересечения границ, правила пересечения границ с животными, оформление всех этих социальных пособий там-сям, где можно регистрироваться, нужно ли получать эти данные, да, статус беженца. И это приходится все почерпывать из общение с другими волонтерами из разных источников, и это все постоянно меняется, и очень сложно квалифицированно людям говорить, что их ждет.
Те люди из Украины, которые уже получили некий статус в Польше или уже были в Польше и потом выехали в Украину по каким-то причинам, там, получить документы, если речь идет там о семьях, там, жены к мужьям, и вот потом они пытаются вернуться, и я слышал, что часто польские пограничники их не пускают обратно, потому что они уже один раз въезжали. Удалось ли как-то решить этот вопрос сейчас, или он по-прежнему в таком подвешенном состоянии?
Ну, мы этого ничего решить не можем, мы можем только наблюдать, да, действительно не пускают, а кого-то пускают, как я уже говорил. Это все зависит вот от настроения конкретного пограничника, да, все вот эти разговоры по поводу там 3 месяцев без виз, тут же большая неразбериха правовая, да, есть без виз, по которому ты 3 месяца можешь находиться, есть вот этот статус, а может быть статус в другой стране. То есть нигде четко не определено, сколько люди могут здесь находиться, и в зависимости от чего они могут находиться. И как их можно выпустить обратно в Украину, и могут ли они обратно выехать. Плюс еще украинцы, которые там иногда не выпускают своих. То есть это крайне сложно описать. Это такое броуновское движение, которое не подвергается никакому анализу. Сейчас как раз был этот форум, да, Европейского экономико-социального комитета, о котором я рассказывал с точки зрения волонтеров. Ну, вот многое из того, что я уже сказал, что есть ощущение, что это все не скоординировано вообще никак. Ни внутри Европы, ни между Европой и Украиной.
Но на самом деле, мне кажется, вы очень правы, когда говорите о хаосе, потому что насколько я, по крайней мере, понимаю, вот этот вот статус людей, спасающихся от войны, это вообще впервые применяется сейчас по отношению к Украине, хотя этой норме уже лет 20, по-моему, она была введена как раз в ответ на Балканскую войну, но ни разу не использовалась с тех пор. И, например, вот сирийцы, которые приезжали толпами в 15-16 году, проходили через абсолютно другую систему, через систему политического убежища, и там, ну, эта система сама по себе, конечно, ужасная, жутко неудобная, но она не рассчитана на то, что приедет 1 000 000 человек, сами вы, наверное, знаете, да, настроиться на том, что там каждый кейс отдельно рассматривается судом, решается,
разбирается,
конкретно
конечно,
этому
да,
человеку
да,
грозит опасность или нет, а тут вот решили, что да, всем украинцам скопом грозит опасность в их родной стране.
Ну, я бы сказал, что польская миграционная служба, она и так-то не особо справлялась и в регулярном режиме с разными делами, даже с обычными. Да, я не говорю про разбор там, политических каких-то предоставлений международной защиты. Они и так-то работали очень долго, медленно. И здесь сколько этих историй про то, что люди ждали своих ВНЖ там, годами. Я сам через это все проходил и прохожу постоянно. Честно говоря, я не представляю, как они работают. Сейчас им выдаются всем эти документы. Песели они могут выдавать, но это делают местные власти. Не погранслужба, не отдел по работе с иностранцами. Именно за счет этого они как-то упростили немного свою работу. Но я не могу сравнивать, честно говоря, ситуацию с той, что была с Сирии, да, я как-то не очень в этой теме.
Людям, предоставляющих убежище, там вот есть это ограничение, что да, например, они автоматически теряют свою защиту, если они возвращаются в свою страну, потому что, ну, считается как бы логика такая, как я, по крайней мере, понимаю, Сергей, поправь меня, если что, что если сириец сам решил вернуться в Сирию, то он самостоятельно провел некоторое исследование ситуации и сделал вывод, что ему там больше не опасно находиться, и поэтому он решил вернуться, и на этом основании там власти там, Германии или Франции могут сделать вывод, ну, все, окей, чувак, значит, наша защита тебе больше не нужна, давай, прости, прощай, удачи на новом месте. А у украинцев вот этот другой статус, людей, убежавших от войны, и он просто действительно, я так понимаю, он просто непродуманный, в нем вот этих деталей нету, то есть есть идея, что да, все на основании гражданства или, да, постоянного пребывания в Украине, то вот ты можешь получить защиту в Европе, но что дальше, как бы какие там у этого правила? Например, есть вопрос, а можешь ли ты переехать из страны? Можешь ли ты, например, пожить в Польше 3 месяца, потом понять, что нет, не получается у тебя в Польше, ты переезжаешь там в ту же Германию, например.
Ну, у них же просто без виз. Они за счет без виза ездят по Европе куда хотят.
Ну да, но, например, если ты хочешь переехать в Германию, например, вот тоже здесь зарегистрироваться как беженец. Вот ты можешь или нет? Ну, потому что если ты регистрируешься как беженец, то тебе не только пособие положено, у тебя, например, есть там право на работу в этой стране, что, ну, понятно, немаловажно. А по безвизу работать в Германии, ну, вообще-то нельзя. Я знаю, очень много людей это делает, но вообще это как бы незаконно.
Я недавно общался с такими, с несколькими видными правозащитниками европейскими, да, и они, допустим, говорят, ну, хорошо, там, то, что происходит на территории Украины, да, это, конечно, война, и это такая особая ситуация, но и в Сирии происходит война, и в африканских странах происходит война, да, и, в принципе, есть вот это вот, есть возможность подаваться на убежище. И это, кстати, сейчас говорят и по отношению к гражданам России, да, которые бегут из России, да, что вообще, если мы сейчас будем отдельно вот рассматривать эти категории граждан, это будет несправедливо по отношению к, ну, к тем же самым людям из подэкваториальной Африки, из той же Сирии, с Ближнего Востока там, и так далее. Да? То есть, что на самом деле просто правила должны быть для всех. Я думаю, что с этим и связан хаос, да, потому что вот эти вот процедуры, они просто перестали работать, наверное, потому что вот на территории Европы происходит масштабная война.
Вот здесь в Германии довольно много говорят о том, что, вот, например, в Польше очень по-разному отношение к этническим украинцам, скажем так, да, и представителям других национальностей, которые живут в Украине, там, индийским студентам, турецким работникам компаний. Вот слышали ли вы об этом?
Слушайте, я очень давно не видел студентов, да, из Африки или из Азии, которые бы оттуда выезжали, в первые недели, неделю, может быть, даже их был вал, конечно. Это молодые ребята, которые, ну вот, бежали оттуда из Киева, которые учились там в Киевском политехническом или в КНУ. Бежали в Европу, и мне кажется, они долго в Польше не задерживались. Они ехали куда-то там, турки, понятно, они там стремились в Германию. То есть Польша для них абсолютно не интересна была. И я очень давно не видел, чтобы они здесь проезжали в каких-то в значимых статистических количествах. В то время, надо вспомнить, какое к ним было отношение. Мне кажется, они также спокойно проезжали. Они, конечно, не граждане Украины, у них были какие-то проблемы с транспортом, с предоставлением. Но они уезжали на волонтерских автобусах, которые не делали различий, да, между гражданами. Просто для них все беженцы одинаковые, они спокойно ехали там куда-нибудь в Германию. Есть другая проблема, проблема представителей ромских, да, групп, которые живут в Украине, которые являются гражданами Украины и также, в общем, имеют право на какие-то, на защиту на территории ЕС, но отношение к ним тоже, прямо скажем, со стороны украинцев, со стороны поляков несколько отличается. Это люди, которые там живут на вокзалах, которые неделями живут в центрах гуманитарной помощи. Зачастую, правда, из-за того, что они просто не знают, куда ехать. Им и так хорошо. Они, в принципе, в своей стихии живут в таком в кочевом режиме. Еда есть, одежда какая-то есть. Они здесь слоняются месяцами в поисках, как они говорят, допомоги, стучатся в двери и говорят: дайте нам какую-нибудь помощь. Вот. Но их часто там в поезда тоже не сажают, и в машины не берут. То есть люди, которые, ну, в таком подвешенном состоянии здесь находятся. Кто-то уезжает дальше, кто-то остается здесь, кто-то возвращается обратно в Украину, если им позволяют документы пересекать границу. Вообще все уже устали от войны, от напряженности. Никто не был готов, что это затянется на так долго. То есть если изначально было большое количество людей, которые пускали себе, к себе пожить, думая, что это, ну, на месяц, да, через месяц и не больше кончится война, как пелось в одной песне, когда история затянулась, они стали ощущать некоторые затруднения, да. И, естественно, выросли цены на жилье, выросли цены вообще практически на все, ну, в связи с ростом цен на энергоносители. И сейчас довольно отменили в Польше вот эти поддержку людей, которые берут, по-моему, отменили, кстати, которые берут к себе беженцев. То есть, в принципе, Польша уже перенаселена, а беженцы все равно едут, их все равно нужно расселять, кормить. И тут, конечно, уже волонтерскими силами, силами просто добрых людей уже не справляться. А государство как-то, по-моему, не торопится это все урегулировать и предоставлять какие-то возможности. Потому что, ну, в Польше, как ни крути, все равно большая часть этих людей, бежавших из Украины, все равно в Польше их больше всего, чем по всей Европе. Они здесь остались. Как долго они здесь будут, непонятно. Ну вот обратно много едет. Обратно много едет в том числе людей, которые ничего здесь не нашли. Мы рассказывали истории, что нас привезли куда-нибудь там, в Германию, в Скандинавию. Мы сидим вот в какой-нибудь деревне. Нас, конечно, у нас есть крыша над головой, нас, конечно, кормят. Вот. Но что дальше? Да? То есть доступ к системе здравоохранения, доступ к образованию, он есть далеко не у всех. Потому что, ну, кто-то сразу брал пакетные предложения, да, назовем это так, что вот они здесь где-нибудь у нас на границе познакомились с представителями этих организаций, которые сказали: у вас там будет все, и они это обеспечивают. Я вот знаю, ну, в Финляндии очень хорошая, очень качественная поддержка. А кто-то просто привез к себе, да, и куда-то поселил. И что дальше делать? Непонятно. Народ оттуда возвращается домой со словами, что, знаете, я лучше у себя в Харькове посижу, поиграю в русскую рулетку, прилетит, не прилетит, там буду как-то, может быть, работать, буду как-то все равно в своей стране находиться, да, чем непонятно зачем жить в этой Европе, в которой перспективы весьма туманны. То есть кому-то повезло, кто-то там нашел работу, нашел или там получил социальные гарантии, получил статус и все остальное. Но количество людей, которые вот просто это время сейчас пересидели в Европе, в европейских странах, ничего не делая и не понимая, что делать дальше, оно велико, скажем прямо. Мы изначально были в шоке, конечно, от того, что это еще в марте было, и были группы людей, которые возвращались, и мы так: «Постойте, вы куда?» Он говорит: «Ну, у нас там вот не стреляют в нашем каком-нибудь там Кривом Роге». Ну, мы как-нибудь так, как-нибудь вот все-таки лучше там, чем здесь. И те же таборы, которые приезжали, здесь ничего не получали, ехали обратно. Просто потому, что хочется домой, я людей понимаю. Мы их не можем здесь удерживать силой, да, мы можем им подсказать, как им лучше добраться, да, или помочь там как-то перевести, но мы не можем за них принимать решения. Возвращаются домой, значит, им так кажется более правильно.
Я хотел еще раз вернуться к тому, что вы говорили о том, что, ну, даже вот сейчас уже, ну, в польском обществе наступает такого рода усталость, да, от того, что вот продолжают пребывать украинцы, да, продолжается война у соседа, и мне это немного напоминает историю 2014 года с аннексией Крыма и с началом военных действий в Донбассе, когда тоже, конечно, несравнимые совершенно волны иммиграции в Польшу, но даже я вот на себе ощутил, когда я ездил в Щецин, здесь на немецко-польской границе, и понятно, что я разговариваю с акцентом по-польски, вот, ну и время от времени тоже там со своими коллегами разговаривал по-русски, и я вот это уже, наверное, был там 2015 или 2016 год, и я увидел, ну вот в некоторых случаях я действительно сталкивался с таким даже вот неприятием, да, что вот что вы здесь вообще делаете, да, вот, ну, когда там объясняешь, что на самом деле ты приехал просто как турист из Германии, да, это все, конечно, сглаживается, но я представляю, как живется вот тем вот людям, которые все-таки вот в Польшу приехали, да, и в частности из Украины. Как вам кажется, все-таки вот этот вот, вот эта вот война, которая продолжается, она изменит отношение к, ну вот, по-польски беженец — это ухочется, да, то есть тот, который уходит, да, а есть, я прочитал прекрасный такой термин «пшихотца», да, то есть тот, который приходит, да, то есть вот изменится ли вот это вот отношение с уходящих к приходящим, то есть к тому, что людей будут воспринимать более за их качество, за то, что они несут обществу, а вот не за то, что они убежали из другой страны, и вот теперь вот там нам забирают рабочие места там и так далее.
Я вот сейчас вспомнил, что лет, наверное, 6 назад я выступал тоже в подкасте одной либеральной польской радиостанции, в которую приглашали, в эту программу приглашали людей как раз из разных стран, которые живут в Польше, ну и говорили о том, как нам здесь живется, какие культурные сложности, какой был культурный шок. Ну, такие вопросы, да, которые спрашивают, которые задают иностранцам, которые живут в твоей стране, экспатам. И вот они меня спросили, это как раз было где-то на фоне сирийского, по-моему, кризиса и на фоне увеличивающегося количества трудовых мигрантов из Украины. И меня ведущий спросил что-то вроде, а как вот дальше, как вот, на ваш взгляд, будет выглядеть Европа, как вот эти люди вольются, да, все эти мигранты, как они будут жить в Польше, что будет с польским народом. Я говорю, что... Я ответил, по-моему, так, что, ребята, ну, каждый народ, он формируется в том числе и этногенез, да, человечества, этногенез отдельных взятых народов, он подвержен таким факторам, как войны, таким факторам, как переселение народов, миграция, да. Через 50, через 100 лет вполне нормально поляками, да, польской нацией, которая будет здесь жить, будет восприниматься то, что их частью стала вот пришедшая волна во время, волна украинцев во время войны, российско-украинской войны 2014-2022 еще какого-нибудь года, это будет восприниматься нормально. Вот вы просто не будете этого замечать. Они вольются, они будут говорить по-польски, они привнесут часть своей культуры. Вы просто все будете в рамках одной нации жить прекрасно и дружно. Для вашей нации будет естественно, что она впитала в себя вот, беженцев, да, людей, бежавших от военного конфликта. И он так подвис на какое-то время, потом засмеялся и сказал, что ну да, наверное, с точки зрения истории, историка, это все так и проходит. Да? Просто нужно чуть-чуть перенестись вперед мысленно и понять, что ну, это все исторический процесс. Я, к сожалению, бы сказал, что это нормальная история человечества, история войн во время, да, избитая фраза такая, во время войн происходит переселение народов, формирование новых каких-то групп, новых наций. Все, все закономерно, просто нужно к этому относиться более спокойно, философски и так абстрагироваться и относиться терпимо и толерантно к людям, которым мы помогаем, людям, которые бегут и могут стать в том числе частью новой нации.
Ну, кстати, интересно, что в Германии здесь есть похожий нарратив, что в какой-то момент Пруссия, протестантское государство, еще во времена религиозных войн приняло большое количество гугенотов, то есть французских протестантов, которых там притесняли французские короли, католики. И вот с тех пор они здесь живут уже несколько столетий. Интересно, что большинство, конечно, абсолютно растворилось уже, но вот, например, лет 5, по-моему, назад был вот министр внутренних дел с фамилией де Мазьера, и вот он как раз был потомком вот таких вот протестантов. Интересно, что он был известен своими несколько антимигрантскими настроениями. Ему в какой-то момент попеняли, сказали, что господин де Мазьера, хотим вам напомнить, что вы в свое время, ваши далекие предки, в свое время вот так же прибежали от религиозных притеснений, вас здесь приняли. Вот смотрите, как у вас все хорошо сложилось, вы вот даже отучились и министром стали. Поэтому давайте-ка вы тоже немножечко поумерите свои антимигрантские настроения. Ну, на этом мы, на самом деле, хотели бы с вами, Георгий, попрощаться. Большое спасибо, что нашли для нас время.
Спасибо огромное.
Спасибо вам.
И на этом мы с вами сегодня прощаемся. Спасибо большое, что были с нами. Рекомендуйте нас своим друзьям, подписывайтесь. И услышимся 1 сентября.
Всего доброго и до новых встреч.